«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Московской хельсинкской группе исполняется 35 лет. К юбилею приурочена международная конференция «Права человека и роль неправительственных организаций в регионе ОБСЕ», которая проходит в Москве. В конференции участвуют зарубежные гости, представители посольства, российские правозащитники и политики, представители региональных общественных организаций, журналисты. Московская хельсинкская группа была создана 12 мая 1976 года, и с тех пор главная ее задача – это защита прав человека. Группа фиксировала конкретные случаи нарушения прав и свобод, закрепленных в Хельсинском соглашении. С момента организации она подвергалась постоянным преследованиям и давлению. Сначала были обыски, допросы, потом начались аресты. Основатель группы Юрий Орлов был приговорен к 7 годам строгого режима и 5 годам ссылки. Всего были арестованы 50 человек. К 1982 году на свободе оставались только 3 члена организации. Московская хельсинская группа вынуждена была прекратить свою работу. Тем не менее, информация о нарушениях прав человека продолжали собирать. На их основе в середине 80-х общественность Запада требовала от СССР освободить политических заключенных, и в течение 80-х годов были освобождены около 3000 человек, осужденных по политическим статьям. В 89-м году Московская хельсинская группа возобновила свою работу, и с 96-го года ее бессменным руководителем остается Людмила Алексеева. О том, почему работа Московской хельсинской группы сегодня столь же актуальна для России, как и 35 лет назад, мы сегодня беседуем с членами Московской хельсинской группы, бывшими депутатами Государственной Думы Российской Федерации Валерием Борщевым и отцом Глебом Якуниным. Оба у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Валерию Васильевичу Борщеву. Что роднит сегодняшнюю ситуацию в нашей стране и положение с правами человека в СССР?
Сегодня резкий откат в области прав человека. Резкое наступление на права человека, давление на правозащитников, убийство. Вот чего не было в советские времена, так не было вот такого откровенного дерзкого убийства. А сегодня мы называем имена и Анны Политковской, и Наташи Истемировой, и Станислава Маркелова. Правозащитников убивают. Поэтому изменилась несколько борьба с правозащитниками, но суть осталась тоже. Не выносит власть правозащитного движения, они воспринимают правозащитников как своих врагов.
Вопрос отцу Глеба Якунина. Чем вы объясняете восстановившийся произвол и многочисленные нарушения прав человека в нашей стране?
Видите, я думаю, что подоплека, как говорится, налицо. Дело в том, что формально у нас получился новый президент, но за свое время правления, вот он, например, полицию превращает. Нургалиев без этого снятия главной фигуры невозможно ничего изменить. Ни один министр не снят. В Кремле все ответственные работники. И получается, что находится замечательный нас, как-то сейчас он замечает, прекрасные говорит вещи о новой перестройке, о том, что надо нам делать реформы во всех сферах. Но все это висит в воздухе. А сейчас мы услышали, что тот, кто вот довел страну, как говорится, до пропасти, вот сейчас он создает Народный фронт. И я в этом отношении должен сказать, вот сегодня интересно. У нас выступал замечательный человек Михаил Федотов, новый советник президента, в том числе по правам человека, поздравлял нашу хельсинскую группу. Но обратите внимание, что почему-то он-то говорил, а почему бы не президенту, который сейчас говорит много о перестройки, перезагрузки. А почему бы ему не поздравить нашу хельсинскую группу? Я вот говорю сейчас нашей председательнице Людмиле Алексеевне, нашей замечательной женщине. Я говорю, а вот смотрите, ведь нас не поздравил президент. А ведь можно было через Федотова передать. И она говорит, да нам это не нужно. А я говорю, нам-то не нужно, но ему нужно. Он же хочет все-таки быть президентом. Без поддержки демократов, без поддержки правозащитной организации ему очень трудно. Что стоило ему поздравить наших? Нам действительно не нужно. но ему нужно, потому что тот Народный фронт, который может прийти, он создаст совершенно... А с кем он будет воевать, Народный фронт? Фронт будет с внешними врагами, с Европой, с Америкой воевать, а внутри будет воевать, в первую очередь, с правозащитниками. Мы недавно сейчас можем вспоминать, несколько лет назад, позорную историю, когда, если не ошибаюсь, в Александровском саде, простите, какой-то английский депутат чуть не мочился у Деева, потому что там камень какой-то лежал. Наши славные чекисты разоблачили камень и дает информацию в хельсинскую группу, передает. Ну что же это такое, вот там что-то, и чуть не мы все шпионы. Все это вернется снова назад. И если снова будет президент у нас Путин, то хельсинской группе придется воевать. И вот то, что вы в замечательном предисловии говорили, что была разгромлена группа 35 лет назад, то перед это была разгромлена наша хельсинская группа перед Московской Олимпиадой. Сейчас грядет новая Олимпиада. И к этому времени тоже они испугаются, что мы поедем в Сочи, мы будем там защищать права человека, а кончится тем, что снова захотят разгромить хельсинскую группу. Но мы не отступим, мы будем воевать за права человека. И мы уверены, что все-таки демократия победит в нашей стране.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, почему работа Московской и Хельсинской группы сегодня столь же актуальна для России, как и 35 лет назад, мы сегодня беседуем с членами Московской и Хельсинской группы, бывшими депутатами Государственной Думы Российской Федерации Валерием Борщевым и отцом Глебом Якуниным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Наум Ним, правозащитник, главный редактор журналов «Неволя» и «Индекс досье на цензуру», сожалеет о падении интереса к правозащитной тематике.
Я очень рад, что есть такая старейшая организация. По поводу актуальности, я вообще не уверен, что сегодня что-нибудь из этого актуально. Дело в том, что это необходимая работа, но все меньше людей в нашей стране, наших современников, интересуют эти все ценности, все, о чем пытаются толдычить мемориал, Хельсинская группа, фонд защиты властности. Но я уверен, что существует какая-то странная мистическая связь. Если количество людей становится сверхминимальным, то начинается развал репрессий. Как-то связаны эти вещи между собой. Хельсинская группа, да и другие, их немного, этих организаций осталось, они помогают держать вот это вот минимальное количество людей, которое вот существует, и они своим существованием просто не дают репрессиям разгуляться.
Свобода среди ваших друзей. Фейсбук, ВКонтакте, Живой журнал, Ютьюб, а также Твиттер и Яру. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, почему работа Московской Хельсинской группы сегодня столь же актуальна для России, как и 35 лет назад, мы сегодня беседуем с членами Московской Хельсинской группы, бывшими депутатами Государственной Думы Российской Федерации Валерием Борщевым и отцом Глебом Якуниным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Валерию Васильевичу. А изменилось ли за 35 лет отношение властей к правозащитникам?
Ну, несколько изменилось. Но, вы знаете, в этом отношении есть немалая доля лукавства. Вот мы долго добились закона об общественном контроле, постановлении прав человека в местах принудительного содержания. Создали в регионах комиссию, я вот возглавляю общественно-обязательную комиссию в городе Москве. И первый созыв поработали, и они увидели, что это опасность. То есть как это? Члены комиссии свободно проходят в тюрьмы, беседуют с арестантами, принимают жалобы, направляют свои обращения в прокуратуру и так далее, и так далее, и так далее. И вот когда стал создаваться второй состав, тут пошло давление. Тут стали вычищать правозащитников из... эти группы при помощи общественной палаты, и пошло мощное давление. Испугались реального правозащитного действия. Я все-таки с Наумом не совсем согласен, что полностью так это снижается интерес. Вот, например, если говорить о партии, вот я вместе с Сергеем Адамовичем Ковалевым, мы в партии «Яблоко» возглавляем правозащитную фракцию, мы сопредседатели. И вы знаете, она действует довольно активно, поддерживает в регионах, поэтому, ну, о широкой поддержке действительно речи нету, но тот есть некий круг людей, который правозащитным ценностям остался верен. Поэтому вот так уж впадать в уныние я бы не стал. Вот тот минимум, да, конечно, минимум, но тем не менее этот минимум есть, и ценности правозащитного движения сохраняются. А самое главное, приходит молодежь. Молодежь приходит, и они продолжают традиции, те, которые были заложены 35 лет назад, 45 лет назад, начало правозащитного движения. Поэтому власть-то и пугается. Она вдруг видит, что эта сила неизбывна. Она не может с ней справиться, даже путем убийства. Поэтому идет клевета, поэтому идет давление, поэтому идут аресты. Ну вот Алексей Соколов, член общественно-обязательной комиссии Екатеринбурга, он отбывает срок. И так далее, и так далее. То есть они не гнушаются ничем. Но я думаю, что им с правозащитным движением не справиться.
Вопрос Глебу Якунину. Как, по-вашему, напоминает ли сегодняшняя ситуация времена тоталитаризма тем, что к власти вновь пришли выходцы из органов советской госбезопасности?
Да, конечно, но это непростой вопрос. Тогда, между прочим, вот один чекист ко мне подошел, ну, одной пресс-конференции, говорит: «Глеб Павлович, а чего вы, говорит, так недовольны, что вот там чекисты пришли к власти, в бизнес ушли?» Я, говорит, старый чекист, я, говорит, доллара не видел, в руках не держал. А ведь то, что он сейчас, говорит, устроил так, что эти сундуки огромные с долларами набиты у чекистов, это же находка для шпионов. Он, говорит, разлагает органы. Самое страшное, что чекисты мы видим вслед за другими силовиками, и за милиции, и за, в том числе, и за прокуратуры, готовы всю свою энергию отправить на бизнес. Это, конечно, очень печально. Мы видим, что сейчас, ну вот что произошло, что вроде Путин дал замечательный приказ. Ни в коем случае, вот надо увольнять государственных служащих, и Сечин сразу же уволился. Да, Медведев дал такой приказ и уволился. А сейчас опубликовано, что и у Патрушева там сын, у Иванова опять в этих же самых, на их место пришли в колоссальных в этих корпорациях, и ничего не меняется. Конечно, это все очень печально. Более того, вот в отношении церкви, но чекисты командовали хотя бы церковь и крайними отморозками и ультраконсерваторами, они не давали ходу. А сейчас такое впечатление, что они уже церковь стала над госбезопасностью. И церковь, как бы они церковь боятся, потому что любой священнослужитель, епископ позвонит патриарху Кириллу. Патриарх Кирилл снимет прямой телефон, позвонит Медведеву и пожалуется. И поэтому ситуация очень сложная. В смысле, конечно, идет разложение и органов госбезопасности, безусловно, и за это несет полную ответственность наш бывший президент, который снова хочет сесть в президентское кресло, и это приведет к страну скорее к полному краху.
Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, председатель партии «Экономической свободы», считает необходимой борьбу за права человека в современной России.
Московская сельсовская группа максимально актуальна, деятельность ее нужна, важна, полезна, необходима в условиях, когда подавляются гражданские права, права человека. Сегодня в России это происходит в максимальной степени, по некоторым направлениям даже больше, чем в Советском Союзе. Эта деятельность очень важна, очень опасна, между прочим, опаснее, чем в старые времена. И в значительной степени потому, что власть выбирает такие изощренные методы борьбы с правозащитниками. Убийства, дискредитация, всякого рода провокации. То есть сегодня Московская Хельсинская группа – это передовой рубеж борьбы за гражданские права человека. Ничего другого нету.
Слушаем вопрос москвича Федора.
А, очень приятно. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Глеб Павлович, вопрос, вернее, не вопрос, а мнение. Вот скоро, между прочим, у нас и пятое главное идеологически вернут, и Совет по делам религии, ну, что не при совмине будет называться, как президент и так далее. О чем тут говорить? При Путине все кореша его миллиардеры стали. Ну и что? Как воровали, так и будут воровать.
Как вы считаете, вернут ли пятое управление по борьбе с диссидентами? Вопрос Глебу Якунину.
Ну, в милиции же есть так называемое управление. Это полное безобразие. Это экстремизм. В понятие экстремизма вгоняет все, что угодно. Любого, кто выступает даже против власти с резкой критикой, можно обвинить в экстремизме. Что касается госбезопасности, вот я еще раз хочу сказать, что такое впечатление, что раньше чекисты, вот пятое управление, четвертый отдел, это Русской Православной Церкви командовали все. Сейчас все наоборот. Вот с точки зрения церковной жизни, я ее немножко знаю изнутри, что сейчас получилась такая ситуация. Вот в такой коротенький пример. Сидит депутат в Ивановском, в Ивановской области, и рядом генерал-майор, и выступает архиерей, генерал-майор КГБ, и спрашивает вот этот депутат, такой боевой, правозащитник, генерала: а скажите, вот выступает архиерей, а какая у вас идея сейчас, вот государственная идея, национальная идея России? А он говорит: а какая, вот смотрите, архиерей, вот церковь, это и есть наша идея. Поэтому впечатление такое, что сейчас чекисты даже больше боятся церкви, чем церковь боится архиереев. Отчасти это хорошо, а с другой стороны, это говорит о том, что уровень борьбы со стороны чекистов с настоящими государственными преступлениями все ниже и ниже, и эффективность органов госбезопасности падает.
Вопрос Валерию Васильевичу Борщеву. Каковы наиболее типичные, по вашим наблюдениям, нарушения прав человека в современной России, требующие вмешательства Московской Хельсинской группы?
Ну, прежде всего, полное пренебрежение Конституции. У нас отсутствуют выборы. Нет у нас выборов. Идет дерзкая, вызывающая фальсификация, когда власть и не скрывает, что они лишили нас права выбирать. У нас нет, в общем-то, и права на жизнь. Смотрите, что творится на Северном Кавказе, не только на Северном Кавказе. Людей убивают, объявляют, что вот они там террористы, еще кто-то. И в каких-то случаях действительно убивают террористов, а в каких-то нам приходят жалобы, что просто убили гражданское население, СМИ. Безобразная ситуация со средствами массовой информации. Мы лишены права на свободу информации, на свободу выражения мнений, и мы также лишены защиты своих трудовых прав. Профсоюзы у нас карикатурны, ведь то, что у нас называется профсоюзами, но не занимаются они защитами прав рабочих. Перечисление здесь может быть бесконечно. То есть тотальное пренебрежение правам человека. Тотальное. И не скрывается. Вот они приняли принцип ручного управления. Вот сидит премьер, слышит звонки, обращения. Вот он так и решает вопросы. Это губительно для страны. Когда страна на ручном управлении, значит, жизнь в стране не отлажена. Значит, политическая система разрушена. Государственное управление не действует. Это просто лишнее подтверждение. Поэтому в этой ситуации об уважении к правам человека в стране говорить очень-очень сложно.
Слушаю вопрос из Подмосковья от радиослушательницы Валерии.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ведущие гости. Я прежде всего хочу засвидетельствовать глубочайшее уважение дорогому батюшке отцу Глебу и Леве Левинсону. Я имела честь лично их знать в Щелкове, в Жигалове. Батюшка у нас немного служил. Я была тогда молоденькой девочкой, пела на клирсе. Значит, батюшка, благословите. Низкий вам поклон. Значит, а второй вопрос у меня о партийном строительстве. Значит, что вы думаете вот про обновленную с помощью единого этого фронта «Единую Россию» и что может быть с ней вот в перспективе? Или вообще куда ее девать и что с ней будет? Спасибо большое.
Да, вопрос к Глебу Якунину. Пытается ли партия власти уйти от ответственности, вот, закамуфлировавшись под «Объединенный народный фронт»?
Ну, видите ли, ну, такое впечатление, но я, как говорится, буду повторять, реакции общественности уже однозначны, что это как бы паника Путина объяла. Но это не лепейший идей «Народный фронт». Обратите внимание, патриарх Кирилл даже говорит «русский мир» и призывает к миру, а тут к фронту призывает. С кем фронт-то? В Китай мы отправляем огромное количество нефти, значит, мы дружим. А какой фронт? Фронт, значит, с ОБСЕ, с Америкой будет фронт вестись. Кому этот нужен фронт? Это полная нелепость. И главное, обратите внимание, что даже не то что Жириновские, коммунисты просто остальные партии, хоть они и маленькие, но все отказались входить в этот народный фронт. Сама идея абсолютно нелепая и говорит о грубейшей ошибке. Или это лично Путин придумал эту нелепость, или у него просто странные советники, которые понимают, что абсолютно время абсолютно неподходящее к созданию таких вещей. Но мы ждем другого. Мы ждем, вот надеемся, что какой-то ответ мы получим и от президента Медведева. Вот 18 числа он должен публично выступать. И я думаю, что у него ситуация такая безвыходная. Он должен и сказать по поводу Народного фронта. И в конце концов должен сказать, что он тоже все-таки готов претендовать на второй срок. Почему Путин два срока мог, а почему не? Ну, если он очень молодой человек, мы видим сейчас его обнаженные бицепсы, он раздет до полу. Верхняя половина физически блестяще выглядит, физкультурой занимается. Ну, пусть он еще подождет, там теперь 5 лет надо ждать, ну, или 6, да. Ну, пусть подождет, даст возможность до конца Медведеву осуществить его планы модернизации.
Напомню, что юбилей Московской Хельсинкской группы обсуждаем с двумя ее членами, Валерием Борщевым и отцом Глебом Якуниным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости. В Москве 21:30.
Радио «Свобода». Новости.
В России создается объединение незарегистрированных оппозиционных партий, которое называется предварительно «Фронт национального спасения». Об этом сообщил сегодня агентство «Интерфакс» лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что перед парламентскими выборами ни одна политическая сила в стране не может считать себя доминирующей. Медведев прямо не высказал своего отношения к создаваемому по инициативе премьер-министра Владимира Путина Общероссийскому народному фронту, но отметил, что понимает мотивы его создания. Предъявлено обвинение бывшему прокурору Ногинска Владимиру Глебову, арестованному по подозрению в получении взяток от предполагаемых организаторов игорного бизнеса в Подмосковье. В Беларуси журналисту Андрею Почобуту, корреспонденту польской газеты «Выборча», официально предъявлены обвинения в оскорблении и клевете на президента Александра Лукашенко. По сообщениям белорусских независимых СМИ, Почобуту, находящемуся в СИЗО в городе Гродно, для изучения переданы материалы следствия. Иван Деменюк, приговоренный сегодня к 5 годам тюрьмы по обвинению в пособничестве убийствам узников концлагеря «Собибор», освобожден до рассмотрения судом апелляции его защиты. Суд в Мюнхене принял такое решение, учитывая преклонный возраст Деменюка, которому 91 год. В ходе авиаударов сил НАТО по ливийской столице Триполи в ночь на четверг погибли 6 и были ранены 10 человек. Сообщили сегодня власти Ливии. Утверждается, что убитые мирные жители. Других подтверждений этой информации нет. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что в 35-летнюю годовщину Московской Хельсинкской группы мы беседуем с двумя ее членами, бывшими депутатами Государственной Думы Российской Федерации Валерием Борщевым и отцом Глебом Якуниным. Они оба у нас на прямой телефонной связи. Владимир Буковский, бывший советский политзаключенный, член политсовета движения «Солидарность», констатирует изменение функции Московской Хельсинкской группы.
Вообще-то Хельсинская группа прекратила свое существование, по-моему, где-то в 87-м году, поскольку все члены были арестованы или находились за границей. Потом Алексеева создала эту группу, но это как бы уже была другая группа. Так что говорить о 35-летии одной и той же группы, по-моему, неправильно. Это совершенно разные вещи и разные люди. Что касается самой деятельности, то она связана в основном с Хельсинкскими соглашениями. Она создавалась для того, чтобы проверять их исполнение Советским Союзом. И в настоящий момент она этой функцией, как я понимаю, не занимается. То есть функция была в том, чтобы информировать остальные страны, подписавшие Хельсинкские соглашения, о нарушениях этих соглашений, которые могут случиться в СССР. Сейчас такого рода деятельностью эта группа не занимается. Так что говорить о преемственности нельзя.
Вопрос Валерию Борщеву. Чем вам запомнилась сегодняшняя конференция «Права человека и роль неправительственных организаций», в которой вы участвуете?
Ну, я должен сказать, что было достаточно серьезных, глубоких выступлений. И, что очень важно, приехало очень много гостей из соседних стран, постсоветских стран. Это и Туркмения, и Узбекистан, и Таджикистан, и из Литвы, и из других стран. То есть вот здесь правозащитное сообщество держит контакт, держит связь. И это отрадно. Отрадно, потому что ситуация с правами человека в Средней Азии, конечно, куда страшнее, чем у нас. Они нуждаются в нашей поддержке. И просто отдельный день был выделен специально этой проблеме. Ну, а сегодня мы слушали выступление, в общем-то, зарубежных гостей. Для них это тоже Московская Хельсинкская группа. Это серьезная правозащитная организация, серьезная правозащитная деятельность. И хотя действительно изменилось направление, если... Ну, тогда ведь не только информация, но и была, в общем-то, передача гласности тоже была форма защиты от преследования. Это не чистое информирование, это была борьба за защищать тех, кого преследовали. Сегодня для Московской Хельсинкской группы это тоже задача остается. Вот буквально приводили пример, как в Химках арестовали вчера несколько человек, и Людмила Михайловна, употребив свои связи, возможности, в общем-то, добилась того, что этих людей выпустили. Нет, задача выполняется правозащитным движением. А преемственность в том, что те принципы Хельсинкского соглашения, верховенство права, приоритет личности, достоинство личности над государственным суверенитетом, независимость от государства и политических пристрастий, это по-прежнему остается главным принципом и для нынешних членов Московской Хельсинкской группы. В этом смысле традиции сохраняются. Поэтому я бы сказал, что преемственность есть. Хотя в другое время, другие задачи действительно изменились. Но выработался определенный образ жизни, образ мысли и подход к явлению, я сказал бы, целостный подход и мировоззренческий, и подход к деятельности. Это вот это особый тип человека в правозащите. Он есть, это реальность, и в этом смысле здесь продолжается традиция. Поэтому я считаю, что правозащитное движение живо,
и оно продолжает развиваться.
Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», выступает за применение хельсинкских стандартов к современной России.
Хельсинская группа после подписания Советским Союзом заключительного акта Хельсинского совещания требовала от имени общественности соблюдать не только свои внутренние законы, но и международные обязательства в области прав человека, которые перестали быть внутренним делом Советского Союза. Для России ситуация аналогична. Российскую власть нужно спрашивать за соблюдение не только внутренних законов, но и международных обязательств, обязательств по соблюдению прав человека в рамках ОБСЕ, Совета Европы через Европейский суд, ООН и так далее. И в этой работе есть место общественным организациям. Начала эту работу Московская Хельсинская группа 35 лет назад.
Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Федора.
Да, здравствуйте. Вот какой бы хотелось поднять вопрос. Да, вы знаете, недавно было 9 мая, и, в общем-то, меня очень неприятно поразило, как это у нас все отмечалось. В какой-то был власти все это превратили, то ли в какой-то бездушный культ, пропагандистский апофеоз, совершенно с какими-то жуткими милитарными проявлениями, этими сверхмилитарными парадами. Вот я хотел бы вот какой, что вас спросить. И уважаемому отцу Глебу Якунину, и второму вашему уважаемому гостю Валерию Борщеву, скажите, все-таки, почему правозащитники не могут выступить с инициативой, чтобы в корне изменить вообще это празднование, отказаться от такой брежневской, неосталинской ноты, так сказать, характера этого праздника, чтобы сделать его без всяких парадов, сделать его действительно при наших-то нищих ветеранах, им помочь, сделать это днем поминовения, днем памяти, когда, в общем-то, вспоминают миллионы погибших, десятки миллионов по вине той же сталинской власти. А получается, что мы видим абсолютный культ, праздник, победу, так сказать, нашей бюрократии над народом. Это же просто чудовищно, ни в какие ворота не лезет. Как, что делают правозащитники для изменения вот этого положения и для изменения остальных, в общем-то, памятных дат, которые надо все-таки очищать от тоталитарного наследия и как-то, в общем-то, действительно сделать все эти праздники более человечными? Что сделано в этой, области и что будет сделано и может ли сделано быть? Спасибо большое.
Вопрос отцу Глебу Якунину. Заслоняют ли вот эти помпезные торжества реальные проблемы фронтовиков?
Ну, вы знаете, ну, во-первых, уже это напоминали о том, что в прошлом году еще Медведев сказал, что президент, что хватит, больше таких парадов не будет, это очень дорого. Сократили только авиацию, а эти чудовищные деньги, вместо того, чтобы помогать жертвам этой войны, этим пенсионерам, которые еще не получили квартиры. Ну, по-видимому, это лишний раз говорит о том, что в тандеме там, в этой лодке уже напряженность растет. И, видимо, я думаю, Медведев как-то отчасти правильно решил, что надо показать, что он главнокомандующий. Он вел парад. Правда, там накануне парада почему-то впереди шел не он, а как бы шествие к мавзолею возглавлял Путин. Но, тем не менее, Медведев был первым лицом, и, по-видимому, он сам заинтересован, чтобы все-таки показать, что армия ему подчиняется, и что он настоящий полноценный главнокомандующий. Думаю, что это из чистых, из политических трудностей и напряжения политической обстановки в стране. А, конечно, эти позорные парады, которые никому не нужны, отнимают огромные деньги. Это атавизм, который в демократизирующей стране абсолютно должен умереть.
Эдуард Лимонов, председатель исполкома партии «Другая Россия», видит разницу между инакомыслящими разных поколений.
Не нужно путать нынешних правозащитников с диссидентами. Диссиденты были противниками власти. А нынешняя правозащита возродилась в России на волне перестройки. И поэтому власть была, ну, не своя, но почти своя тогда. Поэтому правозащитники того времени, то есть конца самого 80-х годов, 90-х годов, они были нацелены на дружелюбное понимание с властью, Но политический климат в России очень изменился, особенно за последние 12 лет. Россия из ельцинского государства, которое хотя бы стремилась к демократии, превратилась в полицейское государство. Поэтому сегодняшние правозащитники, не сменившие своего поведения и продолжающие все так же коллаборировать с властью, выглядят архаично.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Невьянска от радиослушателя Александра.
Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемые гости. Вот, судя по поведению нынешнему, вот, недавнему поведению Путина и вот его всех вот этих вот инициатив, новых вот этих, создается впечатление вообще, и вот давно уже я думал, что он наверняка вот сейчас, его, он и его вот эта клика, вот эти вот генералы с золотыми унитазами, о которых пел Шевчук, значит, они, такое ощущение, что Медведев, это была его ошибка, и сейчас они вот перед выборами, такое ощущение, что они готовы любой ценой там взять какой-то реванш, ибо все это как бы, ну, все начинает уходить куда-то из-под их, как говорится, этого ведома, что ли.
Вопрос Валерия Борщева. Видите ли вы угрозу политизации работы правозащитников вот в предвыборный период, в частности, Московской Хельсинской группы?
Ну, я говорил, что одно из грубейших нарушений прав человека – это то, что общество, народ лишен права выбирать. И поэтому для правозащитников, вот для митингов, которые мы постоянно проводим, одно из главных направлений – это выборы, это борьба с фальсификацией, это борьба с грубейшим давлением на людей. Ну, просто нас решает выборов. Поэтому и есть правозащитная организация, которая на этом специализируется, на этом вопросе, например, такая частная организация «Голос». И мы, в общем-то, в целом здесь солидарны. Вот. Что касается недружелюбного выпада Лимонова, я должен заметить, что у Московской Хельсинской группы довольно большое число диссидентов, которые были, они, слава богу, и живы. И Юрий Орлов, который сегодня приехал, и Натан Чаранский прислал поздравления, то есть он видит преемственность, и Сергей Адамович Ковалев, и Глеб Якунин, и я тоже, в общем-то, был диссидентом, ну и Валера Абрамкин сидели. Не надо так, в общем-то, предаваться эмоции, то есть можно, конечно, любить, не любить, но истина дороже чуд. Так что я считаю, что правозащитное движение, оно сохраняет преемственность.
Валентин Гефтер, исполнительный директор Института прав человека, ратует за сплочение хельсинского движения.
Я думаю, что хельсинское движение в целом не сворачивается, а больше того, актуально не только в России, но и в координации со всеми другими хельсинскими объединениями и другими правозащитными организациями и в регионе вообще ОБСЕ. И этому посвящена именно эта юбилейная конференция. Не только торжествам, но именно обсуждению и налаживанию практической работы в кооперации со всеми другими контрагентами на той территории, которая раньше была охвачена Хельсинским соглашением, и сейчас раздроблена в силу понятных причин после развала государства и разделения на разные ручейки. Я думаю, что Хельсинское движение в целом и Московское Хельсинское должны быть обновлены, новый формат работы во многом, не только ориентированный на Россию, и без всяких, конечно, начальников и подчиненных, а на равных на этом большом и трудном регионе.
Слушаем вопрос из Ростовской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Валерию Борщеву. Как он считает, уместно ли провести параллель между Путинским фронтом и пресной памяти нерушимым блоком коммунистов и беспартийных, который, наверное, Валерий Борщев еще прекрасно помнит, и обстановка, при которой КПСС трубила о том, что существует так называемый нерушимый блок коммунистов и беспартийных. И нынешняя обстановка с «Единой Россией» очень похожа. Как он считает? Спасибо.
Слово Валерию Васильевичу Борщеву.
Спасибо за вопрос. По-моему, очень точно подметен. Мы давно говорили, что «Единая Россия» – это худший вариант КПСС, потому что в КПСС хоть была какая-то идеология. А «Единая Россия» даже идеологии не имеет. Это просто структура, государственный инструмент государственного давления на общество, инструмент завоевания власти, удержания власти. А фронт, конечно же, правильно вы подметили, это ворованная идея. Вот понимаете, они даже здесь без почвенные, они не могут, в общем-то, придумать что-то свое. Действительно, напоминает эту старую идею коммунистов и беспартийных. Вот там это профсоюзы шмаковские, вот там этот Шохин со своей предпринимателями. Но это уже имитация, это уже вырождение. Параллель провести можно, правильно замечено, но по сути это пародия. Знаете, как в свое время говорил Маркс, история повторяется дважды. Она первая как трагедия, а второй как фарс. Вот сейчас мы наблюдаем фарс. Но, честно говоря, от этого не легче. Так же противно, как и было раньше.
Слушаем вопрос из Волгоградской области от радиослушателя Юрия Владимировича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня есть к вам два вопроса. Первый. Скажите, пожалуйста, неужели вы не понимаете, что в России было покончено с демократией 4 октября 1993 года? Это первый вопрос. И скажите, не прикрывается ли сейчас нынешний режим сталинскими жертвами сталинских репрессий, чтобы прикрыть репрессии свои? Вот на эти вот два вопроса я бы все-таки хотел бы получить внятный ответ.
Вопрос адресуем Глебу Павловичу Якунину. Чувствуете ли вы лицемерие нынешнего режима?
Ну, это все, как говорится, не так просто. Они же до конца-то все-таки и не обличают коммунистов. Поэтому то, что у них происходит, это скорее результат чудовищной коррупции и деградации силовых структур фактически. Поэтому... А что касается 93-го года, ну, тут мы как демократы, как сторонники все-таки Ельцина, хоть мы к нему очень оппозиционно относились в последнее время, особенно после Второй войны в Чечне, конечно, в безобразии, и Первой войны. Тем не менее, ну, объективно, если говорить, то в 93-м году то, что Хасбулатов фактически поставил это восстание, Ярудской, и они первые применили оружие. Так что, и после, кстати, они были очень быстро амнистированы. Если Ходорковский сидит, и не дай бог придет Путин, так он вообще его там сгноит до конца жизни. Ну, все, да, мы надеемся, этого не произойдет. А ведь Ельцин-то был очень милостивый и миловал. Кстати, обратите внимание заодно, Путин же никого никогда не амнистировал. Мы видим и не прощал. Вот, по-моему, Борщев даже был член команды по помилованию. Тысячи были прощены и выпущены уголовники на свободу. А и Ельцин это все делал. А Путин по 2-3 человека в год, по-моему, только отпускал. Поэтому... Да, вот не больше 100 поправляет Борщев. Так что нельзя сравнивать то, что произошло в 93-м году, и все это вешать на демократов.
Слушаем вопрос из Зеленограда от радиослушателя Василия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы задать уважаемым правозащитникам вопрос. Значит, вопрос о соблюдении прав человека и, в первую очередь, права человека на жизнь, основного права, в государстве Израиль, в котором насчитывается 100 тысяч официальных граждан России.
Ну, мы отмечаем юбилей московской хельсинской группы, поэтому не будем выходить за границы России. Вопрос Валерия Васильевича. Какие задачи стоят перед московской хельсинской группой на ближайшее время? Вот этот был юбилей своеобразным подведением итогов, а надо смотреть в будущее.
Да, конечно. Вот я назвал основные проблемы. поскольку это год выборов. И это, понимаете, люди устали, люди не верят, люди оскорблены отношением властей в этих выборах, и они не желают действительно идти на выборы. Но мы их пытаемся объяснить, что таким образом мы им помогаем. Помогаем жульничать, помогаем фальсифицировать, помогаем продолжать творить произвол. Поэтому мы продумали программу контроля над выборами. Вот Дмитрий Орешкин разработал эту программу и организация «Голос». И мы хотим это реализовать. Мы также думаем о программе по защиты СМИ, и разумеется, у нас сейчас остро встает вопрос защиты самих правозащитников. Давление на них вплоть до лишения жизни, как это было с Анной Политковской, с Наташей Смировой, или заключение в лагеря, как это с Алексеем Соколовым произошло, вот, это стало нормой. Вот для нас это сегодня приоритеты. А так, конечно, мы занимаемся с первого. Вот я занимаюсь тюрьмами, общественным контролем над тюрьмами, занимаюсь общественным контролем милиции, да, которая тоже у нас отличается особым произволом. Это наше традиционное направление, и мы здесь не собираем снижать активность.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Хочу спросить вот о чем. Значит, как вы считаете, может ли воровство, откаты, коррупция стать внегласной идеологией партии «Единая Россия»? И вообще, вот так называемый «Народный фронт» не можно ли назвать хапужно-воровским фронтом? Спасибо большое.
Вопрос Глебу Якунину адресуем.
Ну, видите ли, во-первых, Народный фронт, конечно, страшное название. Что реально получится, я думаю, ничего у них не получится. Все это, ну, Шмаков – это недостаточно харизматическая фигура, чтобы спасти Единую Россию. Вот. А по поводу всех коррупций, которые происходят, ну, надо, в принципе, по-настоящему бороться. И начиная с самого верха. Я думаю, что... Если придет Путин, ведь он фактически родитель этой системы, когда коррупцию захватил. Обратите внимание, что замечательный наш Гайдар написал удивительную книгу о гибели империи. Сказал, что если будет зашкаливать коррупция, то вообще государство погибнет. Поэтому, так как Путин не боролся с коррупцией, а на нем лежит вина, что зашкаливает коррупцию, то если он придет, то тогда неминуемо, видимо, Россия развалится. Может, на это уже воля Божия. Нам бы не хотелось, чтобы Россия погибла. Но с коррупцией бороться надо капитально и серьезно, и меняя, как говорится, кадры коренным образом.
Слушаем вопрос из Калужской области от радиослушателя Вячеслава.
Добрый вечер. У меня хотел сказать, что вот мемориал сейчас... Хельсинская группа, она некоторая недоделанность. Вот по мониторингу провинции Лариса Арапова, она уже месяц была в психушке, только потом ее кто-то вспомнил. А сколько таких случаев? Или когда был русско-грузинский конфликт в 2008 году, Россия и Грузия применяла массовое оружие, кассетные бомбы, град, а Хельсинская группа в это время уехала в мордовские лагеря, там Юлий Ким играл на гитаре. Какая-то непределанность и непрактичность какая-то. Вот это хотел сказать. Спасибо.
Вопрос Валерию Борщеву адресуем. Есть ли недостатки пока в работе Московской Хельсинской группы?
Недостатки есть, но насчет Юлия Кима, который играл в мордовских лагерях, извините, я что-то такого не припомню. Это какие-то вольные фантазии. 36-й. Это не лагерь. Это, во-первых, не мордовский, а пермский. Во-вторых, не лагерь, а музей. Так что, вот. И хорошая традиция, где там собираются политзаключенные. Это память, чтится память политзаключенных. Вот. Это совсем другое. Вот. А то, что, конечно, надо расширять сферу действия и более активно действовать. Несомненно, конечно, в любой деятельности есть недостатки, так что надо развиваться. Ну, мы
больше... Да, вот как раз вопрос от Суглеба Якунина. Что бы вы пожелали вашим коллегам, активистам Хельсинкской группы в день юбилея? Глеб Павлович, слышите меня? Тот же вопрос Валерия Васильевича.
Ну, что пожелать? Главное, что так вот из политики молодежь пришла. И вы сегодня обратите внимание, у нас огромное количество. И откуда? Узбекистан, Киргизия, Армения, Азербайджан, Казахстан. Молодежь оттуда приедет, потому что им там сравнить нельзя, как им тяжело. И они приходят и просят нас о помощи, и они наша надежда. То, что мы, сельская группа, готова им всячески помогать и протянуть им руку помощи и вдохновлять их на то, чтобы они боролись по возможности с этими тоталитарными режимами, которые там еще существуют.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, социологи о месте партийной жизни в современной России, продолжение серии рассказов из цикла «Качество жизни», новое исследование советской и российско-югославских отношений. А на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». О том, почему работа Московской Хельсинкской группы сегодня столь же актуальна для России, как и 35 лет назад, мы беседовали с членами Московской Хельсинкской группы, бывшими депутатами Государственной Думы Российской Федерации Валерием Борщевым и отцом Глебом Якуниным. Они оба были у нас на прямой телефонной связи. Напомню, что сегодня к юбилею Московской Хельсинкской группы приурочена Международная конференция «Права человека и роль неправительственных организаций в регионе ОБСЕ». На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». По микрофону работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Алексей Навальный, блогер, автор интернет-проекта «Распил», подследственный, говорит о Дмитрии Медведеве и Владимире Путине, о борьбе с коррупцией и своих президентских планах. Все это в программе «Лицом к лицу», которая выйдет в это воскресенье, 15 мая, 14 часов по Москве. «Лицом к лицу» с Алексеем Навальным.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.